Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Известие о смерти чилийского диктатора Аугусто Пиночета заставляет по-новому взглянуть на некоторые страницы современной истории. Тема обсуждаем с журналистом-международником Игорем Фисуненко в 70-80-х годах с обкором советского радио и телевидения в Латинской Америке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот чем отличался Аугусто Пиночет от других латиноамериканских диктаторов?
Ну, в принципе, видимо, немногим. Самое главное, самое первое отличие все-таки в каком-то страшном контрасте его прихода к власти. Потому что было много диктаторов в Латинской Америке, еще будет не меньше, а может быть и больше в будущем. Это не случайно называют вулканический континент. Но многие из них, большинство, приходят в результате каких-то кабинетных мелких там переворотов, интриг, свержений. И там уже сложились какие-то такие нравы на этом континенте, что, предположим, свергается в результате кабинетного переворота один диктатор. Соседняя страна, неважно, дружественная или враждебная по отношению к данной стране, где его свергли, всегда принимает его, дает ему политическое убежище. Человек там спокойно живет до тех пор, пока очередной переворотный урод не произойдет, его снова не призовут. Вот такие вот были игры. Пиночет же пришел к власти в результате действительно грубого, страшного переворота, потому что он был приглашен на должность главнокомандующего вооруженными силами вот тогдашним президентом Сальвадором Альенде, и буквально через там 2-3 месяца после этого он сверг этого президента, залил страну кровью, никуда не денешься, это факт исторический, и поэтому его фигура стала наиболее одиозной, хотя режим его был ничуть не лучше режима, скажем, Стресснера в Парагвае, там Самоса в Никарагу и так далее, и так далее.
Профессор МГИМО Андроник Мигранян, член общественной палаты, не отвергает чилийской модели развития.
Пиночет был актуален для России в 89-м, 90-м, 91-м годах для того, чтобы осуществить и переход, и при этом сохранить целостность страны. Мы на первом этапе не смогли иметь такого лидера. Горбачев оказался не на уровне, страна рухнула, институты разрушились. И то, что произошло в Китае под руководством Дэн Сяопиня или в Чили под руководством Пиночета, оказалось неприменимой для Советского Союза. Но, в принципе, Россия проходит этот путь с конца 90-х годов. Консолидация власти, восстановление властной вертикали, расправа с олигархами и осуществить очень сложный процесс перехода из директивной экономики к рыночной.
Как, по-вашему, применим ли в других любых странах, не только в России, чилийский опыт?
Ну, не знаю, Андроник как-то слишком странно тут рассуждал, и мне трудно принять, скажем, и даже обсуждать идею, что хотя бы в какой-то мере опыт Пиночета мог бы быть применим в нашей стране. Все-таки это настолько была грязная операция, скажем так, настолько одиозный режим, настолько были руки запачканы в крови, что никаких аналогий с тем, что происходило у нас, скажем, вот при развале СССР, при всех тех наших тоже драматических и очень часто тяжелых событиях, тут не может быть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент радио «Свободная помощь» у нас в студии Игорь Фисуненко. Обсуждаем некоторые страницы современной истории в связи с известием о смерти чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Известный ученый-американец в прошлом, телеведущий Валентин Зорин, не верит в легенду о Пиночете.
Пиночет, между прочим, его зря подают как человека, который сделал что-то новое. Это сталинизм в маленькой стране. Кровавый диктатор, который поднимал экономику. Между прочим, Сталин делал то же самое. Разница только в том, что цена, которую заплатила Россия за создание своей промышленности и экономический подъем, в десятки тысяч, а может быть в миллионы раз больше, чем заплатила Чили, и стадион на который сгонял фашист Пиночет своих противников, это страшная вещь. Но с чем сравнивать, а если сравнить со сталинским ГУЛАГом, то это очень маленькое подобие.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии журналист-международник Игорь Фисуненко. Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, те способы, к которым пришел Пиночет к власти, конечно, не имеют оправдания с точки зрения ни нравственности, ни законности. Так. Но вот потом, как бы, вот то, что произошло после того момента, да, что вот он вывел экономику Чили в нормальное состояние, и Чили стала республикой, где сейчас вот и демократия, и экономика соответствуют, ну, тому уровню развития, в котором она находится. Я к чему это говорю? У меня такой вопрос. Вот те люди, которые находятся у власти, потом в итоге, как бы, оцениваются по ее результатам, то, что они сделали, находясь у власти, так? И вот у нас сейчас как бы все прикрываются патриотизмом, но для России мало чего делается с точки зрения ее экономического развития.
Ну, это большой миф о том, что процветал Чили. Ну, по-моему, Чили так и остался в ряду средних стран Латинской Америки.
Нет, конечно, в период, когда у власти был Сальвадор Альенде, действительно, Чили оказалась на краю пропасти, там была полная разруха, полный развал, и этот идеалист, развощекий идеалист, наивный человек Сальвадор Альенде, конечно, со всеми разговорами, так сказать, о светлом будущем, со всеми призывами к демократии, пытался что-то сделать, ничего сделать не мог, и страна катилась действительно куда в пропасть. И, естественно, никто не может отрицать, что после прихода Пиночета к власти экономика начала выправляться. Об этом уже много сегодня говорилось, и в газетах пишут, и еще будут писать, и упоминать тут Фридмана, и чикагских мальчиков, и все эти навязанные и подсказанные Соединенными Штатами экономические модели, которые точно так же навязываются и нам. Только при этом, как забывается, что в конце концов режим Пиночета все равно зашел в тупик, и этот режим обанкротился, и когда в конце концов, Пиночет поставил вопрос о доверии, народ ему в доверии отказал. И никакого там светлого будущего не наступило. И Пиночет с позором, в общем-то, ушел от власти, и к власти пришел более демократический режим. Сейчас там вообще женщина у власти, страстная противница всего того, что было в Чили. Вот. Но самое главное, в любом случае, вот, оценивая все эти события и взвешивая все про и контра, все за и против, все то, что Пиночет якобы сделал, есть, по-моему, совершенно одна четкая, понятная вещь, что кровь, пролитая Пиночетом, никогда не оправдает никакие экономические преобразования, реформы и достижения. Вот есть безусловная вещь. Была пролита кровь, были уничтожены тысячи людей, были пытки, были ссылки, были эмиграции. А плюс к этому совсем грязные вещи. То, что Пиночет обогатился, то, что он был казнократ, то, что он завел миллионные счета в банках за рубежом, это уже доказано, это было, так сказать, это самое общеизвестно, и сейчас просто многие чилийцы жалеют, что не успели его, так сказать, за это осудить и посадить.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый гость, уж разрешите с вами немножко не согласиться. Все-таки Густав Адольфович Пиночет — это, если не организатор, то вдохновитель всех побед вот нашей уже теперь демократической России. Ну, Борис Ефимович Немцов ездил опыт перенимать. Ну, я не буду выдаваться деталей.
Ну, совсем.
Ну, я отдаю должное вашему чувству юмора, но я хочу повторить то, что я сказал. Кровь, жертвы, они все-таки куда тяжелее ложатся на весы истории, чем какие-то экономические успехи, какие-то реформы, какие-то там пункты выполнения каких-то экономических планов.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот это советское правительство преподносило нам, конечно, что там случился переворот кровавый, что там коммунистов убивают, прочее, прочее. А вот до сих пор неизвестно ведь, как вот погиб Альенде. Или его убили, или он сам застрелился. Это во-первых. Во-вторых, вот позвольте мне сказать дальше. Значит, вообще-то он же, как бы сказать, Пиночет, он бы как бы реформатор, кровавый, но реформатор. Это во-вторых. И вот как бы, вот интересно, сейчас страна там как бы разделилась. Одни скорбят, другие радуются. Вот.
Да, сейчас даже волнение на улицах Сантьяго.
Ну, во-первых, извините, не в том дело, что советская пропаганда нам преподносила, что это кровавый переворот. Не только советская пропаганда, как изволил выразиться наш уважаемый радиослушатель, преподносила. Вся мировая пресса, в том числе американская, в том числе и свободная западноевропейская, тогда была согласна в том, что это действительно был кровавый переворот. Никуда от этого факта не денешься. Даже Франко, уж один из диктаторов, это общеизвестно, он не отказал Пиночету в дружбе, отказался иметь с ним какие-то контакты, и Пиночет ни разу, как ни пытался, не смог приехать в Испанию, даже в такой режим. Так что переворот кровавый – это не выдумки советской пропаганды, это объективная реальность. И тут спорить, так сказать, по-моему, бесполезно.
Да, и о гибели Альенде уже были опубликованы подробности.
Что касается гибели Альенде, то, ну что это, застрелили его те, кто, ясно одно, и доказано, и всем известно, что был штурм дворца Ла Монеда, где находился, это президентский дворец, он ныне президентский дворец, где находился Сальвадор Альенде с небольшой группой окружавших его сотрудников, соратников и охраны. Шел штурм, и шла стрельба, и люди погибали один с другим. И нет только ясности в том, был застрелен Сальвадор Альенде кем-то из нападавших, или он застрелил себя сам, покончил самоубийством. Так что это меняет, если даже он сам покончил в этой тупиковой совершенно ситуации, когда если бы он себя не покончил, то он был бы застрелен через там 5 минут. Я не понимаю, тут нет материала для разговора, для спора, для дискуссии.
Тележурналист и писатель Генрих Боровик помнит времена прихода хунты к власти.
В Чили после переворота я уже не мог попасть. И я на границе с Чили со стороны Перу и со стороны Аргентины собирал рассказы людей, которые оттуда бежали после переворота Пиночета. И я знаю о крови, которая была видна в реке, текущей по Сантьяго. Я очень хорошо знаю о стадионе, то, что там было, когда десятки тысяч людей были туда согнаны, и большинство из них было расстреляно. Я вижу перед глазами руки Виктора Хары, совершенно замечательного гитариста чилийского и певца, барда, разможженные прикладами и затем убитого. Они никогда не перестанут оставаться символами кровавого террора, который принес в страну Пиночет.
Слушаем Николая, радиослушателя из Тулы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот почему, когда вы говорите про Сталина, да, вы забываете про его ГУЛАГ. Вы говорите, что он принял Россию с сахой и оставил ее с военной промышленностью, да? А вот когда Пиночет принял абсолютно разваленную страну, Чили, да, и сделал процветающую страной, вы из него делаете какого-то, значит, диктатора, залил он там кровью. У него всего один стадион был, у него ГУЛАГа не было. Человек на себя принял все преступления режима.
Это как раз сам Пиночет отвергал, говорил, что он лично не подписывал смертных приговоров.
Вот, это не мы придумали, так сказать, кем был Пиночет, это общеизвестно, еще раз повторю. А Сталин, кстати, вообще в этой программе ни слова, по-моему, не говорил. Вот. А что, кстати, что Пиночет действительно был диктатором, это, еще раз повторю, это общеизвестное мнение. И что были жертвы, и были пытки, и были исчезновения, и масса процессов судебных было начато против Пиночета в других странах, в том числе европейских, потому что граждане этих стран исчезали там в Чили, погибали в Чили, испанцы, в частности, в том числе священники, которые вообще никакого отношения к политике не имели, не были ни коммунистами, ни левыми, ни кем. Просто их уничтожали, и все. Это общеизвестно. И, так сказать, пытаться тут как-то обелить Пиночета, мне кажется, это, ну, мягко выражаясь, не соответствует действительности.
Да, как известно, запрос об экстрадиции выдавал испанский судья Балтазар Гарсон.
совершенно верно. Это было, продолжалось много лет, и из-за этого несколько раз нынешнюю уже чилийскую юстицию задерживала и сажали под арест Пиночета, и только тяжелое уже состояние его здоровья приводило к тому, что в конце концов его выпускали на свободу.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу в ответ Зорину, Валентину Зорину сказать. Давайте внимательно слушать рука, пожалуйста. Когда Англия захватил Среднюю Азию и Кавказ, немцы захватили Украину, Белоруссию, а Румыния захватил Бессарабию. Это было в 1918 году. Когда Ленин назначил лично Сталина ответственным человеком.
Ну да, но мы не хотим таких прямых аналогий проводить между Пиночетом и Сталином, хотя они напрашиваются. Слушаем Вадима Викторовича из Гатчины.
Распутин застрелил английский агент Освальд Рейнольдс. Кеннеди законно пристрелил собственный окрал прямо в затылок.
Ну, эти все политические убийства мы еще, очевидно, обсудим, когда будет их юбилей. А сегодня вот мы обсуждаем вчерашнее известие о смерти чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будьте, ребят, вот отношение Пиночета действует такая концепция, и вы сейчас озвучили, что он был кровавый диктатор, но в то же время замечательный экономический преобразователь. Так вот, мне приходилось читать экономический обзор относительно хозяйства Чили, и там написано, что при Пиночете был крупный провал в начале экономический, потом медленный рост, после чего в конечном итоге был достигнут уровень, который был при Альенде. Так вот, был ли все-таки какой-то экономический эффект от деятельности Пиночета?
Если позволите, я хочу напомнить, что действительно во время Альенде был хаос. Дело в том, что Альенде осуществил тотальную национализацию чилийской экономики. И, как любая тотальная, плохо подготовленная экономическая реформа, это привело к хаосу. Был иностранный капитал, в первую очередь, естественно, североамериканский. Начались самые тяжелые проблемы. И Пиночет пришел к власти именно для того, чтобы вроде бы навести порядок. И первое, что он сделал, он, естественно, отменил все эти национализационные мероприятия, восстановил свободу предпринимательства. И там никто, кстати, ни я, ни Владимир Карамурза, мы не говорили, что там все это было чудесно, реформа имела какие-то чудесные, замечательные результаты. Действительно, потом вот этот вот хаос, вот этот беспорядок, который был при Сальвадоре Альенде, ситуация стала нормализоваться, экономика стала развиваться, не было никакого феерического расцвета, не было никаких чудес экономических, безусловно, все это лично. А потом постепенно все стабилизировалось, потом начались новые, так сказать, новый спад, новый застой. Это в такой стране, как Чили, типичной стране Латинской Америки, это неизбежно. Там всегда экономика развивается волнами. Полоска белая, полоска черная, то хуже, то лучше и так далее. Поэтому не надо ни преувеличивать каких-то экономических достижений Пиночета, ни преуменьшать его злодеяния, его, так сказать, террористическую сущность, скажем так.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопрос. Вот тут все говорят Пиночет. Но у него же были, простите меня, соратники, последователи. Они-то, так сказать, понесли какое-то наказание или, как говорится, тоже не понесли?
Да, вначале это считалось не диктатурой Пиночета, а хунта была чилийская.
Была хунта, и Пиночет даже там был не самый главный человек, а потом постепенно Пиночет, как в свое время Брежнев, это, конечно, глупая аналогия, но Леонид Ильич тоже убрал тех, кто пришел вместе с ним к власти после Хрущева. Так вот, Пиночет, хунта была из четырех генералов, один из них Пиночет. Пиночет постепенно их убрал и действительно сосредоточил всю полноту власть в своих руках.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот мне кажется, Пиночет больше бы подходил бы по аналогии вот исторической генералу Краснову. Только Краснов не реализовался, не сумел, проиграл. А Пиночет все-таки учел опыт какой-то и сумел все-таки выровнять и не дать свести страну к гражданской войне. Как-то он вытянул.
Но скорее даже на генерала Колчака, у которого социалисты были во временном правительстве.
Ну, конечно, не случайно говорят, что история не имеет сослагательного наклонения. Можно долго рассуждать о том, что было бы, если в России пришел к власти Краснов, или там Колчак, или там кто-то еще. Но это все спорта вряд ли могут как-то быть какими-то результативными. Вот. Ну, еще раз повторю, что вот был Пиночет, попытался что-то сделать, и, в принципе, ничего особенного у него не получилось. И конец он был печальный, в общем-то, и заслуженный.
А помните, тогда советское правительство объявило бойкот Чили, и даже пострадала наша сборная по футболу?
Да, ну, тут мы в этом бойкоте мы тоже, конечно, нас немножко занесло, наши власти тогда, действительно. Тогда был объявлен полный бойкот, но разорвали дипотношения, это, может быть, было и правильно, потому что там были допущены подшивки к нашему посольству, всевозможные там шоковые совершенно давление мероприятий. Даже нашего корреспондента, я помню, тогда задержали и бросили за решетку, который работал, мой коллега. Я работал на Кубе, кстати говоря, тоже много видел чилийцев, которые бежали из Чили. А наш корреспондент, который работал в Сантьяго-де-Чили, тоже был брошен за решетку. И поэтому разрыв дипотношений – это была правдная мера. Но уж когда наша правительство отказалась играть отборочный матч чемпионата мира по футболу в Чили, это было, конечно, уж слишком, и ни к чему это было делать. Мы сами себя просто наказали.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот меня интересует вопрос, но немножко, может быть, теоретический. Вот понимаете, диктатура, и при этом развиваются рыночные отношения. То же самое, например, в Китае, совмещение. Вот, в принципе, это возможно или нет? Если возможно, каким образом? Если можно, ответьте, пожалуйста.
Ну, вот вы сами сейчас упомянули Китай. Вот вам прекрасный пример. В Китае продолжает существовать диктатура коммунистической партии. Там очень строго, очень хорошо организована центральная власть. Там практически отсутствует политическая оппозиция. И в то же время там очень бурно развиваются рыночные отношения. Там существует капитал, там существует частное предпринимательство, там существуют свои миллионеры-миллиардеры. И, кстати говоря, стабилизационный фонд китайский, он примерно в 3 раза больше нашего. Между прочим, тоже есть, так сказать, там они уже перехлестнули $1 триллион в своем стаб-фонде. По многим показателям они уже идут намного лучше нас, нашей демократии, то ли суверенной, то ли управляемой, то ли еще какой-то. Так что Китай является достаточно интересным примером порассуждать на эту тему, можно ли при жесткой власти, даже при диктатуре, осуществлять какие-то экономические реформы или нет.
И на площади Тяньаньмэнь погибло не меньше, чем на стадионе Ламанада.
Да, да, да. На площади Тяньаньмэнь это же были страшные события, и лилась кровь водопадами.
Напомню, что на студии журналист-международник Игорь Фисуненко. Обсуждаем страницы новейшей истории в связи с известием о смерти чилийского диктатора Аугусто Пиночета. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве открылся 3-й Всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия. Следователи Генпрокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда допросили предпринимателя Андрея Лугового, одного из главных свидетелей по делу Литвиненко. Допрос прошел в закрытой московской больнице, где Луговой находится на обследовании. Пострадавшим и семьям погибших при пожаре в наркологическом диспансере в Москве выплатят компенсацию. Бывшие пациенты клиники получат по 50 тысяч рублей, семьи погибших по 150 тысяч. Жертвами пожара стали 46 человек. Название «Российская Федерация» не соответствует практически действующей системе, когда власть субъектов Российской Федерации назначается центральной властью. Об этом заявил правозащитник Сергей Ковалев, которому в понедельник была вручена высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. Белорусский оппозиционный политик Александр Козулин прекратил голодовку, которая продолжалась более 50 дней. Об этом объявила в понедельник администрация колонии, где он отбывает наказание. Жена Козулина сомневается в этой информации. В понедельник ей было запрещено свидание с мужем. Министры иностранных дел Евросоюза решили заморозить часть программы переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС. Решение принято в ответ на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой Республики Кипр, которая является членом ЕС. В Турции по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве в жилом доме, где живут военные и их семьи. Мы познакомили вас с краткой сводкой новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что страница недавней истории Латинской Америки обсуждаем с журналистом-международником Игорем Фессоненко в связи с известием о смерти чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Директор Института политических исследований Сергей Марков, член Общественной палаты, развенчивает ложные мифы.
Миф о Пиночете, он очень близок к мифу о Сталине. И Пиночет, и Сталин оба были сторонниками жесточайшей политической диктатуры, жесточайшей социальной диктатуры. Аугусто Пиночет – кровавый диктатор. Это человек, во время диктатуры которого погибли тысячи, а возможно даже десятки тысяч человек. Из них тысячи погибли, представляете, без суда. Просто какие-то эскадроны смерти выкрали человека, убили. В том числе погиб цвет чилийской нации, который большей частью тогда придерживался левых убеждений. А если не умрут левые идеи, то никогда не умрут и образы Сальватора Аленда и Виктора Хары как народных героев.
Слушай, Владимир, радиослушатель из Саратовской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Совершенно неверно оценивать деятельность Пиночета лишь с экономических позиций, видеть в этом его какую-то заслугу. Этим можно было бы оправдать любую диктаторскую мерзость и в Китае, и в России. Заслуга Пиночета безотносительна к экономике в решительном уничтожении красной заразы.
Ну, он уничтожил и демократические партии, и социалистов, и членов Второго интернационала. Так что он как раз, Луис Карвалан, довольно был безвредный человек.
Если так рассуждать...
Дай бог ему здоровья.
Если так рассуждать, то мы тогда можем сейчас сразу вспомнить, что заслуга, конечно, и Ади Гитлера была в том, что он уничтожил коммунистическую заразу в Германии в свое время, и так далее, и так далее. Благие намерения об уничтожении или устранении из политической жизни той или иной страны коммунистов, социалистов, левых, либералов, кого бы то ни было, никогда не могут быть оправданы тем, что это делается, это... Устранение своих политических противников делается такими жесточайшими, грубыми, кровавыми методами.
Бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис отмечает уникальность чилийского опыта.
Дело в том, что я встречался с Пиночетом в 1994 году в Чили. И могу сказать, что необычный совершенно пример, когда современная идея решалась профессионалами. Военные обеспечивали механизм, гарантирующий реформаторам проведение в жизнь своих идей или идей, нужных обществу, населению, стране и новому государству чилийскому. Поэтому России Пиночет не нужен, потому что Пиночет и для Чили явление неповторимое, уникальное и абсолютно неординарное.
Слушаю москвичку Ирину.
Добрый вечер, Владимир. Игорь Сергеевич,
да?
Я бы хотела вас спросить. Вот сегодня выступала депутат чилийского парламента Исабель Альенде.
Угу.
Сказала, что сожалеет о том, что все-таки не состоялся суд. Вы же сейчас сказали, что общедоказано, что у чилийского диктатора многомиллионные состояния. Так вот, вот сейчас, уже тогда, когда его нет, возможен ли такой суд и возврат вот этого состояния в страну?
А вот у Эмиль де Маркоса добрали состояние диктатора Маркоса?
Ну, не знаю. Это будет решать, очевидно, чилийское руководство, чилийское правительство, чилийские, может быть, там даже какие-то банковские чиновники из тех банков, откуда все это возилось. То, что руки были грязные, и полог не только в краину были испачканы вот этими махинациями, то, что он обогатился, то, что он утаивал даже налоги, даже с легально полученных сумм, это уже доказано. Об этом речи нет. Тут не нужны никакие суды. Суды нужно для того, чтобы вернуть эту страну. А будет ли этим заниматься чилийская юстиция, чилийское правосудие, это уже дело Чили.
Слушаем москвича Петра Михайловича.
Добрый вечер, доброй ночи.
Здравствуйте.
Меня в эти дни больше всего потрясает вот то, как замечательный чилийский народ относится к смерти старика, глубокого старика, который давным-давно ушел от власти. По-моему, у Высоцкого есть такие слова: танцевали на гробах богохульники. И это, вот это отношение к смерти глубокого старика, оно все доказывает.
Ну, у меня выступают прямо слезы на глазах вот от такого умильного, так сказать, выражения своих чувств. Глубокий старик, надо его пожалеть, несчастный, давайте простим его, может быть, даже наградим его, так сказать, на старости лет, может, поставим ему памятник. Были факты, были страшные преступления, и никуда это не денется. По таким преступлениям бывает срока давности, понимаете? Если бы Чикатило у нас жил до 70, до 100 лет, то его все равно бы судили, и он должен был быть наказан. Когда человек украдет бумажник у кого-то или поедет без водительских прав, так сказать, превысит скорость, существует тут по этим преступлениям сроки давности. Потому что сотворил Пиночет, сроков давности не существует, и то, что это бедный старик, уже выживший из ума, больной, там, 21 болезнь, так сказать, вот надо его оставить в покое, сами чилийцы не хотели этого.
Да, но вот в Испании удалось как-то достичь это национального примирения даже при жизни диктатора Франко.
В Испании действительно удалось достичь национального примирения. Тут с двух сторон, и с одной, и с другой, было движение навстречу друг другу. А самое главное, в Испании удалось достичь национального примирения, конечно, по-настоящему после смерти Франко. И тут великая заслуга, конечно, короля Хуана Карлоса. Но это уже совсем другая тема, и когда-нибудь мы, может, об этом будем говорить по какому-то другому поводу.
Слушаем Георгия, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Я хочу спросить, знает ли кто-либо, там еще был видный такой деятельный, культурный, Пабло Неруда. Он уцелел при Пиночете или как-нибудь его тоже репрессировали? Спасибо.
Он умер в своей смерти, был нобелевский лауреат.
Да, совершенно верно. Он умер на острове Исла-Негра. Вот.
Но тоже узнав, он был левых убеждений, был друг Советского Союза.
Кстати говоря, под влиянием всех этих событий он и скончался. Это был страшный шок.
Да, еще был концлагерь Трес-Аламос, где сидел Луис Карвалан. Потом его обменяли на Владимира Буковского.
Да, было дело.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я скажу банальность, конечно, но тем не менее. Я думаю, что всем благодушно настроенным и тем, которые говорят, что ради лучшего, хорошего будущего можно пожертвовать тысячами людьми, я бы советовал занять место тех, которые были на этом стадионе.
Спасибо. Браво, очень хорошо сказано.
Писатель Рой Медведев, историк и бывший народный депутат СССР, считает идею русского Пиночета абсурдом.
Банкир Аллен говорил, что он советует, даже не это было уже после прихода к власти Путина, что он советует Путину стать русским Пиночетом. И после того, что мы все пережили преследования, и сталинские преследования, и авторитарный режим Хрущева, и какие-то преследования менее масштабные при Брежневе, но мы, диссиденты, это чувствовали особенно сильно, ждать каких-то новых пиночетов, репрессий против левых, против коммунистов, против кого бы то ни было, это было бы для нации губительно. То есть Россия бы себя совершенно погубила, если бы она последовала этим советам. Но у нас в России эти призывы к новому какому-то диктатору, к демократическому диктатору, к русскому Пиночету, были абсолютно аморально невозможны, нетерпимы, и народ не пошел бы за этим. И, слава богу, ни Ельцин, ни Путин, ни кто бы то ни было это не поддержал. И эти голоса стали с голосами одиночек. Конечно, российский Пиночет был бы гораздо более страшным, чем чилийский Пиночет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня, Алина, честно говоря, вот этот предыдущий радиослушатель, он предвосхитил мой вопрос, что вот, знаете, мне кажется, что ваше радио «Свобода» — это тоже филиал, но работающий под российским законодательством. Если учитывать, что в Чили убито 40 с чем-то тысяч, так у нас 40 тысяч убили, а 40 тысяч продали трупы, это как называется?
Да, Магомед всегда возвращается к теме Чеченской войны, но как раз Радио Свобода противник Чеченской войны.
Да, Радио Свобода больше, чем кто бы ни был, говорил о Чеченской войне, о трагедии этой. Я не понимаю тут, почему тут был какой-то накат или наезд на Радио Свобода в данном случае.
Да, так что как раз мы невинные жертвы все всегда помним, и наши корреспонденты пострадали, как известно, от спецслужб в начале второй чеченской кампании. Слушаем Валерия из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот слушаю вашу передачу, такая она какой-то коммунистической направленности. Сисоненко, я помню его репортажи с Латинской Америки. А у меня вот кровавый Пиночет как-то не очень-то звучит. Вот словами Путина можно ему возразить. Нам бы в своем глазу бревно бы вынуть. А вот в чужом мы любим соринку метить.
Даже если вам не нравятся эти слова, но он действительно был кровавый. И кровавым его называли не только коммунисты, его кровавым называли практически все. Никуда ты от этого не денешься. Есть факты, и против них не попрешь. Извините за грубое слово.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, забыли еще одну ипостась кровавой. Я бы его сравнил, кстати, со Сталином, потому что проецируя на 30-е годы, на режимы 30-х годов, 70-х, вот то, что делал Пиночет, это может быть даже и пострашнее, чем сталинский режим в проекции на 30-е годы. Значит, время уже было другое, вот это нужно понимать. Значит, самое главное, что он, помимо всего прочего, что перечислил справедливо абсолютно Фессуненко, значит, он был еще кляпа преступником. Вот мне поразительно, как Альенде утвердил его на роль главнокомандующего. Этот человек давал верность на присягу президенту. То есть после 19 дней он его раздавил. Вот что-нибудь он знает по поводу того, какие взгляды до этого исповедовал, так сказать, человек, родившийся в христианской семье и так дальше. Вот это кляпа преступления. Вот как он может себя называть христианином, хотя бы даже после этого?
Ну, во многих латиноамериканских диктатурах схожие истории были.
Да, действительно. В общем, это типичная история, просто очень уж кровавая, очень уж одиозная фигура, никуда от этого не денешься. И он, вы совершенно правы, вот последний радиослушатель абсолютно прав. Действительно, клятва преступник. Он принес клятву, принес присягу на верность Конституции, на верность правительству, на верность президенту, и тут же ее попрал, растоптал, разорвал и залил кровью страну.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ныне ведущий Первого телеканала, брал интервью отставного диктатора.
Аугусто Пиночет Угарте, мне некоторым образом знакомый человек, да, очень ясно, конкретно и убедительно говорил о том, что не существует ни чилийского опыта, ни чилийской модели в том смысле, в котором ее некоторые товарищи трактуют. В первую очередь это касается именно образа военной диктатуры. Во вторую очередь это касается конкретики экономических и социальных реформ, которые они проводили.
Слушаем Вячеслава Федоровича, радиослушатели из Тихорецка.
Добрый день.
Добрый день.
Вернее, ночь. Очень рад высказать свое мнение Игорю Сергеевичу. Во-первых, я рад, что вы когда-то были знаменитый арабист и работали параллельно с не менее знаменитым арабистом. Светлая ему память. Простите, я его забыл имя. И большая просьба к вам, Игорь Сергеевич, не левейте, пожалуйста. Теперь мое мнение о Чили. Для журналистов подобия Леонтьева, Пушкова, это был друг и брат. А Пиночет кровавый, конечно, диктатор. Но говоря о Китае, необходимо вспомнить и о северо-восточном районе, где процветает нищета.
Да, мы не идеализируем китайскую экономику.
Ну, я хочу с вам, уважаемый радиослушатель, сказать, что тут какая-то ошибка, вы, наверное, немножко меня с кем-то спутали. Я никогда не был арабистом, и хотя я где-то мимоходом на пересадках бывал в ближневосточных странах, но Ближним Востоком и арабскими странами никогда не занимался. Я был латиноамериканистом. Может быть, вы с другим арабистом меня спутали, действительно известным, классным, профессионалом высокого полета Сейфуль-Мулюком. Он, кстати, еще жив, он не умер. А все остальное, я с вами согласен. Что касается высокой оценки моей фигуры.
Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Татьяна Мацук, аналитик и публицист. Я как раз готовлю статью на эту тему. И вот я неплохо знала очень человека, который за месяц до переворота ездил экономическим советником Кальенде. Это был бывший редактор экономической газеты. И, кстати, он до сих пор жив, и могли бы его, Владимир, пригласить на передачу. Я сейчас, конечно, плохо помню детали, потому что много времени прошло, но Кальенде был, конечно, чистейший человек. Ему предлагалось, тогда он был социалистом, не коммунистом. Ему предлагали жесткие меры, предлагалось раздать оружие и так далее. Он ни на что не пошел. Что касается экономического коллапса, то он в значительной степени был вызван тем саботажем, который был, в частности, транспортного профсоюза.
Да, Чили вытянуто вдоль океана, и тогда была забастовка водителей большегрузных грузовиков.
Совершенно верно. Вы, Татьяна, если не ошибаюсь, вы совершенно правы. И, очевидно, если вы работаете над статьей, так не забудьте упомянуть, что вот эти забастовщики, которые практически пролезали страну, они очень щедро оплачивались из Вашингтона. Из песни «Слова не выкинешь», это действительно было. Вот. И Америка тогда прервала не только какие-то экономические связи, но и гуманитарную помощь. Вообще объявила практически блокаду Чили. Это тоже, конечно, очень сильно ударило по стране, по правительству Сальвадора Альенде.
Слушаем Владимира из Санкт-Петербурга.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня включили, да?
Да-да-да.
Вот у меня есть вопрос, а перед этим немножко весь этот диспут идет в условиях полной дезинформации. За 15 лет, говорят, 3000 уничтожил он этой красной банды. А если бы она осталась, они бы уничтожили 300 тысяч.
Так там же были очень такие пацифисты, власти, социалисты, совершенно безоружные люди. Альенде даже не признавал охранников, сам открывал дверь посетителям.
У него были чистые руки, и он-то никого не уничтожал как раз. Его режим был одним из самых мирных, самых незлобивых, самых пацифистских режимов в Латинской Америке, а может, не только в Латинской Америке. Не надо вешать на него тех собак, к которым он не имел никакого отношения, этот человек.
Слушаю москвича Евгения. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Игорь Сергеевич, вы меня слушаете, да?
Да, я вас слушаю.
Оцените, пожалуйста, положение в Латинской Америке. Вот насколько я понимаю, с одной стороны, Мексика, Бразилия, Аргентина, еще какие-то страны. А с другой стороны, вот приход к власти таких политиков, как Чавес, Никарагуа, вот это какого...
Моралес, Венесуэль.
Потом Никарагуа. Что происходит в Латинской Америке? Как вы видите развитие этого региона?
Я не могу долго говорить на эту тему, но я могу сказать суммарно, вот эскизно, вот так. Латинская Америка, я уже упоминал, называется вулканическим континентом. Все время происходит потрясение и в отдельных странах, и в рамках всего континента. Политическая жизнь там колеблется слева направо и справа налево. И вот бывают какие-то периоды, когда к власти действительно приходят режимы более левые. Вот сейчас вы упомянули Никарагуа, Артегу. Вы упомянули, естественно, Даниэль Артега в Никарагуа, нынешний Уго Чавес в Венесуэле, Эва Моралес в Эквадоре. Кстати говоря, в Мексике только ничтожных нескольких процентов голосов не хватило кандидату от оппозиции, чтобы Мексика тоже встала в этот ряд. Между прочим, и, скажем, в той же Чили сейчас очень левый режим, но не настолько истерично левый, как, скажем, Моралес или Чавес, но тоже левый и прогрессивный, и демократический. В Бразилии на второй срок был переизбран Лула, тоже, так сказать, представитель, скажем так, демократических сил. Куда более сейчас, чем несколько лет назад, стал демократичным режим в Аргентине. Правда, эти вот страны, скажем, Бразилия, Аргентина, Чили, они, будучи демократическими, все-таки не настолько еще, у них не такая вот демократия, не социалистического толка. Они не провозглашают намерения, как это делает Уго Чавес, немедленно строить у себя социализм и коммунизм. это, в общем, явление характерно для Латинской Америки, и я не хочу быть каким-то мрачным пророком, утверждать, что режим Уго Чавеса обязательно закончится там, через 3-5-7 лет, и трудно гадать, сколько он будет у власти, но я не сомневаюсь, что рано или поздно, через 7 лет, через 27 лет, в Венесуэле, так же, как в той же самой, в том же Эквадоре, в той же Никарагуа придут к власти правые режимы, и начнется откат от тех, вот, скажем, как принято у нас было говорить, и сейчас иногда эта формулировка демократических завоеваний, откат вправо, потом снова начнется новая волна влево и так далее. Вот. То, что происходит сейчас в Латинской Америке, в значительной степени спровоцировано Соединенными Штатами, в частности, провальной внешней политикой Вашингтон не только по отношению к Латинской Америке, а прежде всего провалами Соединенных Штатов в Ираке, вот без бездарной, совершенно беспомощной политикой Буша вообще, так сказать, ну, короче говоря, Латинская Америка — это в какой-то мере отражение провала Вашингтона, безусловно. Придет к власти в Америке какой-то новый президент, может быть, это будет мадам Хиллари Клинтон, может быть, кто-то еще, и, может быть, удастся им, потому что Латинская Америка всегда прислушивается и ориентируется, осознанно или нет, к Вашингтону. Может быть, там поворот этот произойдет быстрее, чем я думаю, может быть, позже, но рано или поздно, скорее всего, так и произойдет.
Тележурналист Сергей Доренко и писатель. Не ожидает в Чили национального примирения.
Пиночет передал власть в 90-м году. С 73-го по 90-й он узурпировал власть. С 90-го по 2006-й не произошло примирение и никогда не произойдет, потому что мнение всего чилийского общества, кроме мракобесной его части, отторгается чилийцами. Несколько сотен последователей Пиночета сейчас пытаются его похоронить под защитой агентов полиции, которые автобусами, бойцы спецназа чилийского по приказу правительства, защищают от толп ликующих, пьющих шампанское чилийцев несколько сотен его сподвижников.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер. Ведь после того переворота семья Альенде, она нашла политическое убежище, во всяком случае на первое время, в Соединенных Штатах Америки. И именно там его дочь стала писательницей. Так это или не так?
Она была и в США, она была и на Кубе, ездила по разным странам мира, приезжала и к нам. Ну, писательница она в основном стала после этого, действительно.
Да, но многие чилийцы получили политическое убежище сначала и в России.
Да, и у нас были много беженцев в Чили. На Кубе я тогда работал, я помню, там целый городок, целый квартал открылся чилийцев, которые смогли выбраться.
Большие диаспоры были в ГДР, в Швеции.
Да.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я хочу высказать мнение по поводу режима Пиночета и по поводу его личности. Что касается экономического чуда, то это во многом миф. Первые 10 лет его правления в экономике был полный провал. Потом постепенно все стало восстанавливаться к тому уровню, который был в конце 60-х, до всей этой заварухи. Вот, собственно, и весь результат. Что касается убитых, вот говорят, 3000, это только официально. А если приплюсовать тех, кого не доказали, кто просто пропал без вести, это получится 30 тысяч. Да плюс еще убито было на севере 30 тысяч индейцев. Ну, тех вообще никто не считал.
Вы совершенно правы, действительно. И тут в таких ситуациях, в условиях такого кровавого режима, посчитать всех, все жертвы, посчитать всех погибших, всех изгнанных, всех сосланных, всех замордованных, всех раненых, невозможно, так же, как это невозможно было делать, точно посчитать наши потери в Отечественной войне, в катаклизмах такого рода, безусловно. Так что я с вами целиком согласен, и с вашей оценкой экономического чуда, в кавычках, я тоже согласен с вами.
Слушаю москвича Якова.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вопрос у меня в сослагательном наклонении. Предположите, что произошло бы с Чили, с ее народом, если бы сохранилась власть президента Сальвадора Альенде, законно избранного, а Пиночет сидел бы тихо и спокойно?
Да, Советский Союз не оказывал большой помощи правительству Альенде.
Ну, я же сказал, что не бывает истории сослагательного настроения, наклонения. Точно так же можем сейчас очень долго философствовать, что могло бы быть. Вот в 59-м году произошла революция на Кубе, и мы где-то уже вот к 70 примерно, к началу 70-х, к концу 60-х мы взяли Кубу на свое иждивение, скажем так, интеллигентно выражаясь. Каждый день приходил танкер. В общем, Куба целиком была на нашем обеспечении на протяжении нескольких десятков лет. С Чили ничего подобного не было, и трудно сказать, какие бы решения были приняты в Кремле по мере развития ситуации в Чили. Может быть, если бы эта страна оказалась действительно вследствие развала экономики при Сальвадоре, а не на грани полного банкротства, может быть, там были приняты какие-то меры. Может быть, там был какой-то мост организован, какой-то союз с Кубой, может быть, там что-то было предпринято. Ну, можно о тем говорить сколько угодно и высказывать какие-то любые предположения. Но ведь мы не можем сейчас абсолютно предугадать, что могло бы родиться в разгоряченных головах, так сказать, тогдашних кремлевских руководителей.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушатель из Тульской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Для меня вопрос, какой диктатор лучше, левый, как на Кубе, или правый, как Пиночет, однозначен. Оба хуже. Я считаю, что рано или поздно общество входит в противоречие с диктаторами, с их стилем правления. И с этим столкнется и Китай неизбежно. Я считаю, что будущее за демократией. Спасибо.
Ну, очевидно. Но если бы были прямые выборы, то ни Пиночета, ни Фиделя Кастро не выбирали на открытом всенародном голосовании. Поэтому трудно сказать, что было бы в случае демократии. Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Я скажу, что у меня отец был экономическим советником при Сальвадоре Альенде в 1971 году, так что я-то знаю эту ситуацию получше Бурбулиса. Но вот, Игорь Сергеевич, вы тут упустили такой момент, что первый начался саботаж с того, что как Россия привязана к нефтяной трубе, так Чили привязана к экспорту меди.
Меди, совершенно верно.
Да. Американцы сразу понизили цены на нефть. Здесь подсела чилийская экономика объективно. Началась травля. Во-вторых, что касается советской помощи. Советский Союз пытался оказывать помощь, но это все саботировалось парламентом.
Да, действительно, у Сальвадора были противоречия, а с парламентом вы совершенно правы.
Итак, какой главный урок оставил по себе вот кровавый диктатор, как мы решили сегодня, Пиночета?
Он оставил ясный урок, что никакие благие режимы, никакие самые яркие, самые интересные экономические проекты не могут быть оправданы потоками крови. Диктатор он есть диктатор. Диктатор он на Востоке, на Западе, в Латинской Америке, в России, в Германии, где угодно. Диктатура – диктатура. Демократия всегда лучше. Только никто еще не придумал, к сожалению, возможности как-то координировать и демократию, и экономические достижения.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был журналист-международник Игорь Фисуненко. На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520.